последние цветы из нашего сада. Каждую осень она приносила несколько мелких лохматеньких хризантем, ставила их в вазу и на стол, посередине, чтобы мне и ей. «Это последние цветы из нашего сада», — говорила она и задумчиво смотрела в окно на свинцовые тучи. «Дожди, опять дожди, как надоело». Я привычно включалась в привычный текст. «Не успеешь оглянуться, Новый год, а там весна недалеко. А где весна, там и лето, переживем». Мы были коллегами. Сидели в одной редакционной комнате, даже стол у нас был один, большой, бестолковый. Друг против друга, глаза в глаза. Общий телефон. Почти коммуналка с общими кастрюлями, разговорами, где, что, почем. Глаза в глаза мы смотрели 5 лет. И пережили друг за друга многое. Мне не забыть тех лет, как не забыть часто посещавшего меня тогда раздражение на свою соседку, на ее манеру чуть приоткрывать двери, как бы не входить, а влезать в комнату, осторожно оглядываясь по сторонам, на ее немыслимые порой туалеты, каракулевая шапочка поверх шелкового ярко-розового шарфа с желтыми разводами, на ее привычку 100 раз на дню докладывать знакомым по телефону о своем давлении. 100/60. Это врезалось мне в память намертво. И невольно, когда теперь кто-то в моем присутствии произносит цифру 100, я мысленно, как по команде, добавляю на 60. Звали мою соседку Марина. Жила она с мамой и маленькой дочкой, слабенькой болезненной девочкой со странным именем Феодора. «Ничего не странное», — объясняла Марина всем желающим. «Моего мужа звали Федор. Он был неизлечимо болен и умер. Я решила, родится мальчик, будет Федор, девочка — Феодора». Я знала, мужа у Марины не было. Был друг, который так и не успел стать мужем, потому что заболел психически и отравился. Год спустя после его смерти познакомилась она в командировке с каким-то геологом. Он пару раз приезжал к ней в Москву. Феодор от него, но названа в память того, отравившегося Федора. Я вообще слишком во многое была посвящена. Так бывает всегда, когда люди работают бок о бок. Я тяготилась ее тайнами. И вообще я Марину не любила. Но сейчас, когда пути наши разошлись, я часто вспоминаю о ней. Наверное, потому что винюсь запоздала за свою нелюбовь, раздражение, а бывало и насмешку. Почему-то сейчас стало понятно в ней многое. И место былого раздражения заняла жалость. Неустроенная личная жизнь, безденежье, слабенький капризный ребенок, попреки матери, что все у нее не как у людей. «Да, тебе хорошо», — так начинала она многие разговоры. «Да, тебе хорошо, едешь в командировку, развеешься, сменишь обстановку, и ты поезжай». «Как я поеду? У Феодора опять диатез, все щеки обсыпала. А ты маму попроси, она присмотрит». «Маму? Ты с ума сошла? Она и лекарства забудет дать, и без шарфа на улицу выпустит». «Марин, ну что ты нагнетаешь? Мама тебя вырастила, неужели с внучкой не справится?» «Она и сама на пределе. Вчера главная боль прихватила, звонит, охает, я ей спазмолгин приняла, а она...» «Понесло. Знаю это надолго. Лекарства, болезни, Маринин конек. Вся редакция у нее консультируется, все ее знакомые родственники. По телефону. По нашему телефону». Утыкаюсь в блокнот и пытаюсь сосредоточиться. Но раздражение растет. Выхожу из комнаты, иду за сочувствием к коллегам. Не могу больше. Надоело. Мы говорим о Марине. О ее удивительной неспособности радоваться, хоть как-то поддерживать в себе жизнелюбие. Но дела не ждут, возвращаюсь. «Да, тебе хорошо, ты уже пообедала, а я все еще тут», — говорит она плаксивым голосом. Новость. Марина решила съезжаться с мамой. Свою однокомнатную мамину комнату поменять на хорошую двухкомнатную квартиру. Хлопотала, бегала по исполкомам, оформляла документы, нанимала машину для переезда. Праздник! Новоселье! Мы, конечно, приглашены. Купили Марине сервиз, посуду с золотистыми бабочками, стол накрыт, мама хлопочет на кухне, Феодора вертится под ногами. Все как надо. Приятная праздничная кутерьма. «Какая чудная у тебя квартира!» — порадовалась я на другой день. «Нам всем очень тебя понравилось». «Она возьми да заплачь». А я не спала. Все корила себя. Зачем это сделала? Съехалась с мамой. Она же меня теперь со свету живет. У нее такой характер. Ну, знаешь, раздражение знакомо запершило в горле. Она же твоя мать. Поможет, дочку из школы встретит, накормит. А потом... О чем ты раньше думала? Да, думала. Мне деваться было некуда. Все только и советовали, съезжайся. Вот и насоветовали. Действительно, новая квартира спокойствия и мира в ее жизнь не принесла. Мама действительно ворчала, нередко даже звонила и жаловалась на Марину. Внучка в упор бабушку не видела, уроки с ней делать не хотела, супы ее есть отказывалась. Марина мирила бабушку с внучкой, сама тут же накидывалась на бабушку, потом наказывала дочку за дерзость к бабушке, горячо поощряла бабушки на строгие меры, потом лихорадочно бросалась Феодору жалеть. В общем, будоражила семью. Все выматывались и кляли тот день, когда решили съезжаться. Проблемы приносили сюда, за наш общий стол. Они бурно обсуждали здесь же, походя давали советы. Марина слушала их дисциплинированно, а через 5 минут кричала матери в трубку. «Я тебе сколько раз буду повторять, чтобы ты оставляла ключ у соседей! Ребенок пришел из школы, а дверь заперта!» «В чем дело?» — думала я. «Все мы живем одинаково. Мало кто совсем благополучный, совсем счастливый. Но почему Маринина жизнь будто закрыта для радости? Будто ей нельзя туда, непозволительно?» Она очень хотела выйти замуж, но встречавшиеся претенденты возле нее не задерживались. А ведь все при ней. Молодая, стройная, при квартире. Потом поняла. Уныние, с которым Марина шла, вернее, плелась по жизни, она бросала под ноги тем, кого встречала на своем пути. Это первое, что они видели. Опущенные уголки губ, плаксивый голос, потухший взгляд. Это был ее багаж, ее приданное. Она даже не хотела скрывать его, больше того. Выставляла на показ, надеясь на сочувствие, жалость, понимание. Каждый облом переживала трагически. «Нет-нет, он больше не позвонит. Довел меня до дома вчера, поцеловал руку, сказал, позвоню. Но он не позвонит, я чувствую». Он не звонил. Она сама искала его телефон, набирала номер. «Да, тебе хорошо», — начинала она привычно. «А я уж не знаю, что думать». Спустя время звонки обрывались. Марина наконец понимала. Не судьба. Дальше все по привычному сценарию. Мамины попреки, срыв на дочку, дочкины слезы, Маринины слезы, мамины слезы, ежедневное изложение подробностей семейных передряг. Моя досада и злость, моя усталость принимать на себя эти бесконечные заряды тоски и подпадать под них, как под жестокий вирус. Избавление пришло неожиданно. Увольнялся коллега. Он хорошо знал мои проблемы. Мы разыграли сценарий, чтобы не обидеть Марину. «У меня к тебе просьба», — обратился он ко мне, будто ненароком. «Я ухожу в отпуск. Посиди пока в моей комнате. Должны быть важные звонки. Запиши». Согласилась. Пересела. А после отпуска он уволился. Его место осталось за мной. Она забегала, конечно, но я уже не слышала ее телефонных выволочек, мамин, рвучений дочки, ее жалоб на жизнь знакомым. Марина осталась в стороне от моих интересов, и я ликовала. Действительно, будто был сброшен тяжелый груз, стало легко. Я впервые ощутила на собственном опыте, как влияет один человек на другого, как зависимы мы и уязвимы в нашей, на первый взгляд, независимой жизни, как опасна тоска в своей способности прилипать от одного к другому, как она разрушительна. Унылый человек раздражает, как раздражала меня унылая Марина, а раздражение разрушает уже что-то внутри человека. Вот и получается. Одно зло рождает другое, один грех другой. Подумалось. Я-то всего несколько часов находилась во власти ее уныния, а мама, пожилая наработавшаяся женщина, жила с ней под одной крышей, и как ей-то было защищаться, где брать силы и терпение? А дочка, болезненная, слабая, задерганная, может, потому и болезненная, потому слабая и задерганная. Всходы посеянных Мариной унылых семян дали такие нежизнеспособные плоды. Догадается ли, как вырастет, что стала жертвой собственной матери, унынием и злобой, истребившей в девочке, и адекватность к жизни, и способность радоваться, и противостоять невзгодам? Или тоже будет ломать голову над мучительной головоломкой? Почему обходит стороной удача? Почему не везет? Так получилось, я поменяла работу. И уже много лет не видела Марину. Вдруг звонок от бывших коллег. Новость слышала? Маринка-то наша замуж вышла. Не знаю, за кого, не знаю, как живет, а только замужем, наконец-то. Было радостно слышать это. Видимо, не чужим человеком осталась она в моем сердце, если так обрадовала меня эта новость. Захотелось увидеть ее, поздравить, посмотреть, наконец-то, в ее счастливые глаза. Была не была, решилась. Не отыскав ее телефона, поехала на удачу. Застану дома хорошо, нет, значит, не судьба. Старенькая мама под слеповатыми глазами всматривалась в незваную гостью. «Вам Марину?» «Она за хлебом вышла. Проходите, сейчас придет». Потом вспомнила меня, виновато всплеснула руками, заплакала. «Да как живем? Как и жили, скорее бы Господь прибрал, не видать бы всего этого!» Пришла Марина. Растерялась, не обрадовалась, увидев меня. Растерянность застыла на ее постаревшем, осунувшемся лице. Изругала себя мысленно. «Зачем пришла без приглашения? Ну, кому хорошо от моего сюрприза? Разве можно так врываться в чужую жизнь, путать планы, заставлять человека смущаться?» Неловко сунула ей в руки цветы, коробку с тортом. Чай пили на кухне. Марина то и дело вскакивала, уходила в большую комнату, через несколько минут возвращалась, плотно прикрывая дверь. Вспомнили общих знакомых. Я спросила про Феодору. «В школе Феодора. Сейчас явится. Увидишь, что это теперь за экземпляр». Язык никак не поворачивался спросить про мужа. Но на вешалке в прихожей висел длинный черный плащ, явно мужской. На балконной веревке болтались пара рубашек в клетку мужские. «Была не была. Ты, говорят, замуж вышла?» «Да, вышла». Марина сказала это как-то вызывающе. «Но мужа сейчас нет дома, он уехал. В командировку». «Поздравляю. Ты счастлива теперь, Марина?» «Конечно». Тон вызывающий, почти высокомерный. А я услышала, обрадовалась. «Дай, думаю, поеду, поздравлю». Мой тон был виноватым, извиняющимся. «Правильно сделала. Я рада тебя видеть». Пустые, неискренние слова. Мы хорошо чувствуем, когда фальшивят другие, а когда сами наивно полагаем, что незаметно. И тут в квартиру ворвалась Феодора. Свежим ветром, ураганом. Она очень повзрослела. За 5 лет из цыпленка-задохлика выросла миленькая девушка-старшеклассница с белокурыми кудряшками, вздернутым носиком, пытливыми глазами. Мы вспомнили друг друга легко. Марина занервничала еще больше. «Иди купи молока и картошки. У нас картошка закончилась». «Не пойду». «Я картошку не люблю, а молоко совсем не употребляю. Вам надо, вы и покупайте». «Вот видишь», — взвизгнула Марина. «Видишь? А вечером она гулять пойдет, по подъездам болтаться с парнями. И пойду, и буду болтаться. А ты дома сиди со своим идиотом». Нет, мне надо было уходить. Я становилась свидетельницей какой-то постылой сцены, еще немного стала бы ее участницей. Хотелось подойти к Феодоре и отвести ей подзатыльник. Феодора не унималась. Теперь она апеллировала ко мне. «Вы видели ее суженого?» «Нет. Конечно, мама не сказала вам, что он в командировке. А бабушка как партизан. Да он дома. Вот он, в той комнате. Ему не велено выходить. Но вы посидите подольше. Он выползет. В туалет захочет. Выползет». И тут дверь открылась. Из комнаты вышел человек. На костылях. Он осторожно переставлял ноги и виновато улыбался. «Давайте знакомиться. Я тот самый идиот. Меня зовут Илья Николаевич». Феодора ненавистно глянула в его сторону, хлопнула входной дверью. Так вот оно что. Марина, капризная, вечно недовольная, унылая Марина, вышла замуж за инвалида. Конечно, она стеснялась сказать мне об этом, вот и слукавила насчет командировки. Она всегда боялась жизни, обходила ее стороной, всегда прогнозировала разные в ней катаклизмы. И вдруг взяла на себя такую ответственность, сделала такой шаг. Это был серьезный поступок. Такой неожиданный, такой на нее не похожий. Как мало мы знаем друг друга. Как мало мы друг друга понимаем. Какая ты молодец, Марина. А дочка, она поймет, молодые они жестокие. Стерпится, слюбится. Нет, у нас с Феодорой конфронтация серьезная. Слушать не хочет о моем присутствии в доме. Говорит матери, или я, или твой идиот. Уже давно. У него было хорошее открытое лицо, небольшая темная борода, высокий лоб, глаза какие-то доверчивые. «Я прошу Марину оставить нас одних хотя бы на недельку. Съездила бы куда-нибудь в дом отдыха, например. Я попробую подобрать к ней ключик». «Не хочет», — виновато улыбнулся он. Мы долго сидели за столом, позвали маму. Илья Николаевич рассказывал о невероятных случаях из своей адвокатской практики. Мама то и дело подливала чай. И Марина успокоилась, сидела тихо, как-то пригорюнившись. Не было только Феодоры, но так хотелось верить, что все образуется, что забудутся обиды и попреки, и Марина обретет, наконец, семейное счастье, покой, тихий и благополучный дом. На прощание Илья Николаевич пожал мне руку. «Вы приходите почаще. Марине так не хватает общения. Крутится, как белка в колесе, я ведь, сами видите, плохой помощник. Она, Марина, замечательная». Мы вышли с Мариной на улицу, пошли в сторону метро. как все хорошо сложилось, вырвалось у меня. У тебя есть друг, твоя опора, поддержка. Она остановилась вдруг, привычно опустив уголки губ. Да, тебе хорошо говорить. А мне этот Илья уже в печенках сидит. Думаешь, легко бесконечно слушать его шарканье по квартире? Домой идти не хочется, и Феодора бесится. Вот где она сейчас? Я не хотела слышать это, но услышала. И слушала дальше. Неужели ты серьезно думаешь, что у меня к нему любовь? Деваться некуда было. Где они, мои женихи? Разлетелись по свету, болячки навалились. Врач прописал. Необходима постоянная супружеская жизнь. Что мне, на панель идти? А тут случайно на скамейке в сквере с Ильей познакомилась, смекнула. Вот он точно не изменит. Кому он, кроме меня, такой нужен? За это я спокойна, никакого спида мне не грозит. Ты же знаешь, я брезгливая. Вот и терплю его теперь. А он, как блаженный, думает, любовь у меня. И ты тоже подумала. Все у меня плохо. Муж доброго слова не стоит, и дочка истеричка, и мама с причудами. Все на меня одну. А где взять силы? Знакомые однообразные нотки плаксивого Марининого голоса. Сколько раз я слышала его по разным поводам. И вот сейчас повод, ее замужество, ее давнее желание обрести семью, чтобы все ладно, чтобы все как у людей. И вот все как у людей. А женщина, почему-то запретившая себе радоваться жизни по какому-то непонятно кем данному ей праву, отнимает эту способность у других. У старенькой мамы, которую согреть бы ей запоздало, отдать бы вековые долги, у дочки, которой с пеленок терроризировала собственными неурядицами, дергала, донимала жестокой своей любовью. И вот теперь еще Илья. Человек, прибившийся к их дому в надежде на тепло и любовь. Понимает ли он цену Марининой любви? Пожалуй. У него проницательные умные глаза, наверное, от того, что некуда теперь деться, делает он вид, что искренне верит в искреннее Маринино чувство. Марина, Марина, вот они метастазы от твоего нездорового очага. Разошлись по всему организму твоей семьи, которая могла быть благополучной, крепкой, дружной. Но вместо семьи стала жалкой горсткой людей, сбитых вместе, мучающих друг друга и себя. Ты, Марина, задала тон этой безрадостной жизни, на тебе вина, на тебе грех. Распорядиться доставшимся богатством, приумножить его, а не спустить с молотка, за это ведь с нас спросится. А было богатство? Было. Была молодость, было здоровье, было много и других добрых попутчиков. Ты же выбрала уныние, страх перед жизнью. Потому и опущены уголки твоих губ, и нет силы и блеска в потускневших глазах. Как много может один человек? Как велик в нем потенциал греховного? И как зависимы мы друг от друга. «Хочешь, провожу тебя до кольцевой?» — спросил Марина. «Не надо». Маленький жетончик легко нырнул в прорезь турникета. «Теперь мы уже с разных сторон. Я здесь, Марина там. Постаревшая, осунувшаяся, злая, насупленная. По иронии судьбы, она стояла под большим рекламным щитом. Загорелась шикарная женщина в шезлонге. Женщина белозубо улыбалась и смотрела поверх Марины в какую-то ей одной ведомую прекрасную даль.
Наш сад, вас давно уж нет. Я брожу один, весь измученный. И невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем.